Ухудшение здоровья подействовало на расположение духа и умерило пылкость моих фантазий. Ослабев, я стал спокойнее, и моя страсть к путешествиям несколько остыла. Сделавшись более усидчивым, я изведал не только скуку, но и меланхолию. Страсти сменились ипохондрией, томление мое перешло в печаль. Я плакал и вздыхал по пустякам, я чувствовал, что жизнь уходит, а я даже не насладился ею. Я сокрушался о том, что оставляю мою бедную маменьку в состоянии, близком к разорению. Могу сказать, что я скорбел единственно о том, что покидаю ее, да еще в таком плачевном положении. Наконец я совсем расхворался. Она ухаживала за мной, как ни одна мать не ухаживает за своим ребенком. Это ей самой принесло некоторую пользу, так как отвлекало от всяких проектов и отдаляло от прожекторов. Как сладостна была бы смерть, если бы она пришла ко мне тогда. Я мало насладился благами жизни, зато испытал и мало ее бедствий. Умиротворенная душа моя могла бы отлететь без тягостного сознания людской несправедливости, отравляющего и жизнь, и смерть. У меня было утешение, что я переживу самого себя в лучшей части своего существа, а это почти то же, что не умирать вовсе. Если бы я не тревожился о ее судьбе, я умер бы так же просто, как отошел бы ко сну, но самые тревоги мои были порождены любовью и нежностью, и этим умерялась их горечь. Я говорил ей: «Вы — хранительница всего моего существа. Сделайте так, чтобы я был счастлив». Два или три раза, когда мне было особенно плохо, я, поднявшись ночью с постели, с трудом пробирался к ней в комнату, чтобы подать ей советы насчет ее поведения. Советы, смею сказать, правильные и благоразумные, в которых особенно явно выражалось мое участие к ее судьбе. Словно слезы были моей пищей и моим лекарством, я подкреплял себя ими, проливая их подле нее вместе с нею, сидя на ее кровати и держа ее руки в своих. Часы протекали в этих ночных беседах, и я возвращался к себе в лучшем состоянии, чем приходил. Довольный и успокоенный обещаниями, которые она мне давала, я засыпал с миром в душе и упованием на провидение. Имея столько причин ненавидеть жизнь, после стольких бурь, волновавших мое существование и превращавших его в бремя, я желал, чтобы смерть, которая должна прекратить его, была бы для меня столь же мало жестокой, какой она была в те минуты. Благодаря заботам и вниманию, ценой невероятных усилий, маменька спасла меня. И, конечно, только она одна могла это сделать. Я мало доверяю врачеванию наших медиков, зато очень верю в целебные заботы истинного друга. То, от чего зависит наше счастье, мы делаем лучше, чем что-либо другое. Если существуют в жизни сладостные чувства, так именно то, которое мы испытали, когда были возвращены друг другу. Наша взаимная привязанность от этого не возросла, это было бы невозможно. Но при всей своей великой простоте она приобрела какую-то особенную задушевность, особенную трогательность. Я стал всецело ее созданием, ее ребенком, больше, чем если бы она была мне родной матерью. Сами того не замечая, мы стали неразлучны, наше существование сделалось как бы единым. Мы чувствовали, что не только необходимы, но и достаточны друг для друга. Мы привыкли не думать ни о чем постороннем и ограничили свое счастье и все свои желания только взаимным обладанием, быть может, единственным на свете, которое как я уже говорил, было не любовью, но чем-то более существенным, что не зависит от чувственности, пола, возраста, наружности, но от всего, что делает человека самим собой и чего он не может потерять иначе, как прекратив свое существование. Почему же следствием такого бесценного перелома в отношениях не явилось счастье до конца ее и моих дней? В этом была не моя вина. Могу подтвердить себе в утешение. Не было в этом и ее вины, по крайней мере, сознательной. Было суждено, чтобы неодолимая природа вскоре снова предъявила свои права. Но этот роковой возврат произошел не сразу. Благодарение небу был промежуток, короткий и бесценный промежуток, окончившийся не по моей вине, и я не могу упрекнуть себя в том, что дурно им воспользовался. Хотя я поправился от тяжкой болезни, но еще не восстановил своих сил. Грудь еще болела, лихорадка еще продолжала изнурять меня. Мне хотелось только одного — кончить жизнь подле той, что была мне так дорога, поддерживая ее в добрых ее намерениях, давая ей чувствовать, в чем состоит истинное счастье, и делая ее жизнь счастливой, насколько это зависело от меня. Но я видел, я чувствовал, что постоянное уединение с глазу на глаз в этом мрачном и печальном доме в конце концов станет тоже печальным. Средство избавиться от этого представилось как бы само собой. Маменька считала, что мне необходимо пить молоко, и решила отправить меня для этого в деревню. Я не возражал, но поставил условием, что она поедет вместе со мной. Этого было достаточно, чтобы она согласилась. Оставалось лишь выбрать место. Наш сад в предместье, собственно говоря, не был загородным. Окруженный домами и другими садами, он вовсе не имел сельской привлекательности. К тому же после смерти Анне мы расстались с этим садом из экономии, так как у нас больше не было охоты разводить в нем растения. Да и по другим причинам мы не особенно сожалели об этом убежище. Воспользовавшись появившимся у нее отвращением к городской жизни, я предложил ей совсем покинуть город и устроиться в приятном уединении, в каком-нибудь маленьком домике, достаточно отдаленном, чтобы отвадить назойливых посетителей. Если бы она согласилась, решение это, внушенное мне ее и моим ангелами-хранителями, обеспечило бы нам счастливые и спокойные дни до той самой минуты, когда нас навсегда разлучила бы смерть. Но не такая доля была нам суждена. Маменьке предстояло испытать все страдания нищеты для того, чтобы, проведя прежние годы своей жизни в изобилии, она оставила ее с меньшим сожалением. А я, жертва всевозможных бедствий, мог бы впоследствии служить примером для всякого, кто, вдохновленный одной лишь любовью к общественному благу и справедливости, и сильный только своей правотой, дерзает открыто говорить людям правду, не прибегая к интригам и не примыкая ни к какой стороне. Маменьку остановил злополучный страх. Она не решилась покинуть свой скверный домишко из опасения рассердить владельца. «Твой проект уединения прекрасен и очень мне по вкусу», — говорила она. «Но и в уединении необходимы средства для жизни. Покидая свою тюрьму, я рискую лишиться куска хлеба. И когда мы останемся нищими среди лесов, мы будем вынуждены вернуться в город. Чтобы иметь меньше нужды возвращаться туда, лучше нам не покидать его окончательно. Будем платить графу де Сен-Лорану эту небольшую пенсию, и он не тронет меня. Поищем какое-нибудь убежище, достаточно удаленное от города, чтобы можно было мирно жить там, и достаточно близкое от него, чтобы возвращаться всякий раз, когда это будет необходимо. Так и было сделано. После непродолжительных поисков мы остановились на Шарметтах, имении господина де Конзье, находившемся в самом близком соседстве с Шамбери, но настолько уединенном, точно оно было застолье. Между двумя довольно высокими холмами, на север и на юг, простирается долина, а в глубине ее, среди камней и деревьев, протекает маленький ручей. Вдоль этой долины, по склонам холмов, разбросаны домики, очень привлекательные для всякого, кому может понравиться убежище, несколько дикое и уединенное. Осмотрев 2-3 домика, мы выбрали, наконец, самый красивый из них, принадлежавший служащему дворянину господину Нуаре. Дом был очень удобен для жилья. Перед ним был сад, расположенный террасами. В верхней части сада виноградник, нижняя была отведена под фруктовые деревья. Напротив — каштановая рощица, вблизи — источник, выше — в горах пастбище. Словом, было все, что требовалось для маленького хозяйства, которое мы хотели завести. Насколько я могу припомнить время и дату, мы поселились там в конце лета 1736 года. Первый день я был в восторге. «О, маменька!» — сказал я своей дорогой подруге, обнимая ее и заливаясь слезами радости и умиления. «Это приют счастья и невинности. Если мы не найдем их здесь, бесполезно искать их в другом месте».